как были напуганы саблезубые тигры. Живуны проводили Элли и ее спутников до границ своей страны. Когда остались позади последние фермы и вдоль дороги потянулся угрюмый лес, живуны сложили поклажу на дорогу и низко склонились перед Элли. «Прощай, милостивая госпожа фея убивающего домика! Не сердись за то, что мы не решаемся идти дальше, но там так жутко и пустынно и одиноко!» Живуны горько заплакали и поставили шляпы на дорогу, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «Прощайте, милые друзья», — ответила Элли, — «и перестаньте, пожалуйста, плакать, ведь вы теперь свободны и, надеюсь, навсегда». «Правда, правда, а мы ведь и забыли об этом». И живуны разразились дружным смехом. Эти простосердечные маленькие люди удивительно быстро переходили от одного настроения к другому. Когда фигурки живунов исчезли за поворотом дороги и смолк мелодичный звон их бубенчиков, путники пошли своей дорогой. В стороне от дороги на лесной просеке показалась небольшая хижина. Элли узнала ее. «Это хижина железного дровосека!» — радостно закричала она. «Здесь мы ночевали со страшилой, а утром увидели самого дровосека. Бедняжка стоял под деревом, неподвижный, как статуя, и только мог стонать. Помнишь, Татошка?»
«Помню», — мрачно ответил песик. «Я тогда чуть не сломал зуб, когда укусил его за ногу. Признаюсь, это было моей ошибкой, потому что дровосек оказался славным человеком. Но ведь мой долг — защита Элли. Не знал же я, что дровосек сделан из железа».
Уже спускалась ночь, и путники решили переночевать в хижине дровосека, что избавило их от необходимости разбивать палатку. Правда, для моряка хижина оказалась короткой, и его ноги торчали из раскрытой двери. Под вечер следующего дня лев сказал: «Скоро мы дойдем до моего родного леса, где я впервые встретился с Элли. Там мы переночуем на чудном мягком мху, под чудными развесистыми деревьями, у чудного глубокого пруда, где живут чудные лягушки, у которых самые громкие голоса в волшебной стране». «Удивляюсь, — насмешливо сказал Татошка, — как это ты решился покинуть такое чудное место и поселиться в чужом лесу? — Что же поделаешь? — Государственные обязанности, — вздохнул лев, потрогав лапой золотой ошейник. — Уж коли меня там выбрали царем... Через два дня дорога, вымощенная желтым кирпичом, уперлась в лес, где жили саблезубые тигры. Послышалось отдаленное низкое рычание, похожее на отзвуки дальнего грома, и у путников стало нехорошо на душе. Чарли Блек скомандовал остановку. «Надо готовиться к переходу через тигровый лес», — сказал он. «Что ты думаешь делать, дядя Чарли? У тебя есть какое-нибудь средство?» — с любопытством спросила Элли. «Разве ты опять забыла, что мы несем с собой все превращальное полотнище?» — ответил моряк. «Не знаю, как оно может нам помочь. О, оно способно на всякие чудеса». Моряк достал из рюкзака полотнище и слегка надул его. Потом разостал на краю дороги, порылся в одном из бесчисленных клапанов рюкзака, извлек оттуда флакончик с краской, кисточку и принялся за дело. Он нарисовал на полотнище страшную звериную морду с огромной гривой, огромными глазами, огромной раздвинутой пастью, в которой торчали огромные острые зубы. Когда рисунок высох, Чарли перевернул полотнище и повторил изображение на другой стороне. Тут его фантазия разыгралась, и он добавил зверю огромные изогнутые рога. Затем Чарли срубил два тонких деревца, очистил от веток и привязал между ними полотнище так, что можно было нести его, держа за шесты. Нижние концы шестов моряк заострил.
Когда он воткнул их в мягкую землю возле дороги, с высоко поднятого полотнища глянул чудовищный зверь. Полотнище было натянуто не очень туго, ветер шевелил его, и казалось, что чудище щурит глаза и скалит зубы. Спутники Чарли почувствовали себя не очень уютно. Даже смелому льву стало не по себе. Татошка с визгом полез под львиное брюхо, а Кагикар зажмурил глаза. «Подождите», — ухмыльнулся моряк, — «то ли еще будет, клянусь всеми колдунами и ведьмами».
Вечерело. Мрак быстро спустился на землю, и вдруг нарисованная морда чудовища начала светиться. И чем темнее становилось вокруг, тем ярче она светилась. Казалось, глаза зверя мечут искры, пасть извергает потоки пламени, по гриве и рогам перебегает огонь. «Дядя Чарли, что это?» — в испуге спросила Элли, прячась за спину моряка.
«Не бойся, Элли, все очень просто. Краска содержит фосфор, а он светится в темноте». Элли успокоилась, но лев, Татошка и Кагикар ничего не поняли, и голова зверя по-прежнему казалась им таинственной и страшной. «Я думаю, эти картинки защитят нас от саблезубых тигров», — сказал Чарли. «Однако пора и в путь».
Моряк достал из рюкзака две трубы из гибкой коры и протянул одну из них Элли. «Когда войдем в тигровый лес, дуй, что есть силы». Чарли Блек шел впереди, Элли сзади. Они держали шесты правыми руками, и полотнище двигалось так, что одна звериная морда смотрела направо, другая налево. Трубы в левых руках Чарли и Элли пронзительно дудели. Рев их напоминал и вой шакала, и хохот гиены, и мычание буйвола, и голоса всяких иных лесных зверей. К этим устрашающим звукам лев присоединил свой могучий рык, а ворона пронзительно каркала, Татошка визжал. Маленькая компания производила такой дьявольский шум, а огромные звериные морды, словно испускавшие искры, выглядели так зловеще, что саблезубые тигры, лежавшие в зарослях по краям дороги в ожидании добычи, задрожали от ужаса и, поджав хвосты, убрались подальше в лесную чащу. Ночной поход окончился благополучно. И утром все вышли на берег большой и быстрой реки, где когда-то застрял на шесте страшила. Здесь утомленные путники наскоро поели и, даже не разбивая палатки, улеглись спать.